Я зашел за Лёлей. Она уже ждала меня. Вскоре мы перешли по деревянному Тучкову мосту на Петроградскую сторону и взяли лодку на прокатной станции, что против стадиона Ленина. Лёля села на корму, а я на весла. И вот из узкой Ждановки я быстро выгреб на широкую Малую Неву. Опять стоял серенький, теплый, безветренный день. Лодка легко шла по течению. Мимо стадиона, мимо Петровского острова с его высокими деревьями. Мы замедлили ход возле темного скопления старых судов, стоящих на приколе в затоне около верфи. Это были отплававшие корабли, предназначенные на слом. У них не было уже имен, ничего нельзя было прочесть на бортах. Все съела ржавчина. Их очертания были странные, угловато-наивные. От обшарпанных бортов пахло солью и запустением. Вместо стекол иллюминаторов зияли круглые дыры. И за ними была натянута плотная, как черное сукно, темнота. Торопливый буксир, прошедший мимо, всколыхнул воду. Волны, заходя в узкие темные промежутки между бортами, ёкали, глухо вздыхали. Старые корабли сонные, скрипуче покачивались. Им было уже все, барабир. Казалось, они сами пришли сюда умирать, в этот тихий затон. Так умные старые звери, чувствуя смерть, забиваются в самые глухие места. Когда мы выгребали в залив, там шла легкая волна, над отмелями лахты вились чайки. Яхты стайками торчали у горизонта, ждали ветра. Вдали по морскому фарватеру медленно шел большой океанский пароход. На черном его борту от самой ватерлинии белел огромный квадрат, а в квадрате был нарисован красный флаг. Лёля удивился, зачем это? «Теперь такой порядок для нейтральных стран», — пояснил я со знающим видом. «Каждое нейтральное судно должно иметь свой флаг на борту, чтобы его немцы или англичане не потопили по ошибке. С подводных лодок этот флаг очень хорошо виден. Это, по-моему, очень умно придумано». «Ничего не умно», — сказала Лёля. «Все это плохо». «Что плохо?» — не понял я. «Да вся эта война. Я за Колю беспокоюсь». «Чудачка ты, мы ведь не воюем. Все равно это плохо». «Давай повернем назад, мне что-то холодно. Ты поверни лодку, а я сяду на весла». Мы осторожно поменялись местами. Теперь я сидел на кормовой банке лицом к городу. Слева виден был огромный бурый земляной кратер, чаша будущего стадиона, намытая землесосами. Впереди, как большой сложный цветок, всплывший из моря, раскрывался город. Петропавловский шпиль торчал над ним золотой тычинкой. С залива теперь тянуло ветром, он дул нам в корму. Легкая серая облачность, с утра висевшая над землей, кое-где прорвалась, и над Ленинградом плыли широкие солнечные блики. Я смотрел то на город, то на Лёлю. У нее было озабоченное, грустное лицо. И мне хотелось сказать ей что-нибудь хорошее и веселое, но что сказать, я не знал. Вскоре мы вошли в устье Ждановки. От Красной Баварии вкусно и терпко потянуло солодом. Я снова сел на весла, и когда мы менялись местами, успел обнять Лёлю. «Не смей этого больше делать», — уже с улыбкой сказала она. «В лодке обниматься нельзя. Ты читал Кони?» «Нет», — признался я, — «слыхал про такого, но ничего не читал. А что?» «У него там описано одно судебное дело. В этой Ждановке один человек утопил свою жену». «Но ты еще мне не жена», — ответил я, — «так что я тебя не утоплю». «Но читаешь ты очень много. Больше тебя читает только Костя». «А как его прозрачная жизнь?» «Продолжается. Сегодня к нему должна прийти некая Эл. Я боюсь, не вздумал бы он жениться. Тогда я останусь совсем один». «Один?» – спросила Лёля. «А я?» «Я говорю не о том. Я говорю о другом. И сейчас-то в комнате только двое». «Вот ты причал», — сказала Лёля. «Ты меня до дома проводишь, а потом я сяду работать». Мне уже дали на дом кое-что. Весь вечер буду чертить. Проводив Лёлю, я пошел шляться по городу, чтобы попозже вернуться домой. Ведь я же обещал Косте очистить от своего присутствия комнату до вечера. Выйдя на Неву, я постоял у сфинксов, по гранитным ступеням спустился к воде. Внизу, у подводного основания камней, колыхались тонкие темно-зеленые водоросли. Нева текла светло-серая, небо опять задернулось бездождевой сизоватой дымкой. Не спеша пошел я мимо университета к Дворцовому мосту. На набережной было людно. Кончалась пора отпусков и каникул. Немало симпатичных девушек попадалось мне навстречу. Но теперь я уже не думал, как прежде, что вот хорошо бы познакомиться с этой, и с этой, и с той, и вот еще с этой, что в берете. Девушки не стали хуже, а я не стал лучше. Но теперь я шагал по городу как бы и один, и не один. Где-то рядом невидимо шла Лёля. Все теперь стало по-другому. Да и сам город стал немножко другим. Пожалуй, он стал еще красивее. Я теперь видел его не только своими глазами. Я теперь видел его сразу за двоих. Еще не так давно он принадлежал всем остальным и еще отдельно мне. Теперь он принадлежал всем остальным и еще отдельно двоим, Лёле и мне. Перейдя мост, я сел у штаба на трамвай. Поехал по Невскому, сошел у Владимирского. У меня были любимые и нелюбимые улицы. Дойдя до Загородного, я медленно, с удовольствием зашагал по нему. Это был очень уютный проспект. На таком проспекте можно жить, не заходя в квартиру. Просто поставь кровать на тротуар и спи, и тебе будет тепло, и на душе будет спокойно, и никто тебя на этой улице не обидит. А ведь есть улицы неуютные, как больничные коридоры. Их хочется проскочить, не глядя по сторонам. В подвальном буфете, куда я зашел, было малолюдно. И тоже уютно и хорошо. А пиво холодное и свежее. А вареная колбаса вкусная. То, что надо. Сидел я за крайним столиком возле открытого, но зарешоченного окна, выходящего на задний двор. За окном валялись потемневшие ящики и рассохшиеся бочки. Где-то во дворе, в чем-то высоком окне, крутилась на патефоне пластинка. Может, счастье где-то рядом? Может быть, искать не надо? Я сидел, ел, пил, слушал и думал. Уж очень все хорошо идет в моей жизни. Не слишком ли это все хорошо?